«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Понедельник, 19:00. И сегодня у нас в гостях невероятная, нереальная Александра Медведева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Я, конечно, уже не Медведева-Муравьева, но я вас об этом предупредила слишком поздно и не поправила, когда мне присылали анонс. Поэтому мы сегодня будем обращаться ко мне так, как вам удобно.
Александра, вы не против?
Я за.
Красивое имя. А где вы родились?
Я родилась в Питере.
То есть песня Александра, Александра Московская, это не ваша?
Не, не про меня. Точнее, я родилась в Ленинграде, потому что в 80-м году он еще назывался Ленинград.
Я не знаю ни одного человека, который бы с такой любовью произносил название города, как Ленинград. Ну, вот такое событие у нас 27 числа было, снятие блокады. Я смотрела на молодежь, которая рассказывала в сетях об этом событии. Это чудесно. Вы любите Ленинград?
Если честно, нет.
Вау!
Да. Ну, скажем так, я очень люблю ленинградцев, очень люблю нашу культуру, очень люблю наше вот это какое-то, не знаю, общее поле, которое объединяет тех, кто живет в нашем городе. Но мне очень не нравится климат. И я вот с тех пор, как родилась здесь, все время думаю о том, что мне бы очень хотелось жить где-нибудь в тепле.
Тогда вам не Ленинград не нравится, а погода.
Вот.
Александра Медведева, дорогие друзья, сейчас я представлю ее, и вы поймете, почему такая тема была заявлена в анонсе. Александра Медведева, генеральный директор сети клиник «Мастерская здоровья», автор курса «Личный бренд врача». И я уверена, что все врачи, которые сегодня присоединились к этой трансляции, знают Александру и думают: «Вау, вот мы попали». Задавайте вопросы.
Круто. А вы мне будете, да, их озвучивать? Потому что я очень люблю быть в контакте с аудиторией. Я больше привыкла работать на трансляциях, где можно почитать комментарии, где можно быстро на них ответить. И поэтому мне так не совсем комфортно, когда я не вижу реакции людей. Вопросы же могут задавать наши зрители?
Они не только могут задавать вопросы, они их могут отправлять в комментариях. Пожалуйста, пишите. И наши администраторы, Ольга и наши администраторы на удаленке, их будут присылать мне в чат. Я буду их вам зачитывать.
А скажите, пожалуйста, а я первый не врач гость этой передачи?
Нет.
Или... Нет.
Нет. Ну, тогда... А почему вы спросили?
А мне всегда, так сказать, мне всегда хочется с самого начала предупредить аудиторию о том, что я, несмотря на то, что работаю с врачами, работаю в медицине, у меня среднее фармацевтическое образование, то есть высшего медицинского образования я так и не получила. Ну, это так на всякий случай, чтобы ничьи ожидания не обмануть.
Дело в том, что моя аудитория доверяет мне, если я вас пригласила, значит, есть повод.
Ну, отлично.
Вы много знаете о врачах, потому что вы ведете группы. Личный бренд врача – это уже само о себе говорит. А вот почему вы этим занимаетесь, мы от вас лично узнаем. Давайте послушаем.
Расскажу. Ну, в частной медицине я, так, начну издалека, а в частной медицине я с 2003 года. Так получилось, что мы с моим бывшим супругом открыли вместе клинику, точнее было как, мой бывший супруг вместе с другом решили открыть клинику, им очень нужен был управленец, директор, человек, который бы занимался организацией, почему-то они решили, что это должна быть я. На тот момент я уже успела закончить колледж фармацевтический санкт-петербургский, но не успела ни дня отработать по специальности, я практически сразу родила ребенка и сидела даже не в декрете, а сидела с малышом, потому что в декрет уходят люди, которые работают, а я просто сидела дома с малышом. Я была очень такой юной девушкой, мне было всего 23 года, это такой довольно юный, неосознанный возраст, но... Наверное, какие-то мои качества их зацепили, потому что ребята решили, что лучшие кандидатуры, чем я, они не могут найти, несмотря на отсутствие у меня опыта, специального образования.
Вы меня простите. У меня подозрение, что они просто хотели иметь своего человека, чтобы, если что, спросить.
Да, все так. Ну, мне приятно верить, что во мне увидели какие-то таланты.
А может быть, и это, да?
Вот, на самом деле, я, естественно, согласилась, у меня отказаться шансов не было. И первый год своей работы я была в таком конкретном шоке, потому что мне все пришлось узнавать с нуля, разбираться самой. Мы получали лицензию без каких-либо волосатых лап и помощников. Я набирала персонал, причем я была самым молодым сотрудником в клинике.
А был какой-то пример, на который вы смотрели и использовали опыт?
К сожалению, нет. Мне пришлось все на своих ошибках осваивать, но с Божьей помощью все получилось. И как это ни удивительно, проект стартанул, проект вырос. Потом через 3,5 года мы расстались с моим бывшим супругом гражданским. Ну, как муж и жена, мы расстались через год работы. Работа все-таки вредит отношениям, я так считаю. Вот. А потом он ушел из бизнеса, и сейчас он в Казахстане, у него там своя сеть клиник, а вот с его другом, с моим нынешним партнером, мы продолжаем работать вместе уже больше 20 лет. И как-то так получилось, что не было у меня времени получить высшее медицинское образование, хотя мне все время было завидно. Завидно к врачам, завидно и очень уважительно я относилась к людям, которым все-таки это удалось. Порывы были, но работа засосала, затянула. Хотя я думаю, что моих знаний по организации здравоохранения сейчас вполне достаточно для того, чтобы я могла считать себя достойным представителем этой профессии. Но я не врач.
Но с каким интересом? И я честно вам признаюсь, если мне нужно получить какую-то информацию, в том числе и юридическую, я заглядываю к вам.
Это приятно.
Проще найти и доступнее, потому что мне нужно все во всем разбираться. Я не очень люблю вот в этих документах копаться. А когда я прихожу к вам на страницу, я понимаю, что здесь я получу то, что нужно. Минимум полезной, минимум информации, но очень полезной.
Quantum Citis. Да. Как говорят врачи.
Все очень удобно. Спасибо вам большое за то, что вы перевариваете для нас эти знания.
Спасибо. И я, собственно, с чего начала? С того, что в частной медицине я окопалась прочно, но в таких премудростях, как соцсети, онлайн и так далее, я была, скажем так, честно, полным профаном до нашего с вами любимого ковида. В 2020 году мою клинику настиг такой довольно серьезный кризис. И он был настолько серьезным, что нам пришлось очень сильно оптимизировать наш штат. Незадолго до пандемии мне пришлось продать квартиру, которую я купила за год до этого. Продажа была связана с тем, что у нас были долги, долги перед поставщиками, проблемы с выплатой заработных плат сотрудникам и для того, чтобы покрыть кассовый разрыв.
А чем занималась клиника?
Она и занимается до сих пор лечением позвоночника и суставов. У нас сейчас крупная сеть, у нас 3 клиники большие, но как это бывает, чем крупнее бизнес, тем выше риски. И поскольку мы совершили ряд ошибок управленческих, я в том числе совершила ряд управленческих ошибок, раздули штат, неправильно определили ценовую политику, получилось так, что мы сработали в 2019 году в убыток, а в 2020 начался ковид. И это нас еще сильнее подкосило, потому что вы помните, да, вот эти ковидные ограничения, запреты на передвижение и прочее.
Я это не только помню.
Да.
Я же работаю в клинике.
Вот. В общем, было невесело.
Все изнутри.
Было невесело. И знаете, так бывает, когда руководитель себя очень сильно ассоциирует со своим бизнесом, особенно если это собственник. В общем, в начале 2020 года у меня был такой момент переоценки ценностей. Я переехала на съемную квартиру с детьми, и там сидела, очень крепко задумалась о том, что же мне делать дальше, потому что реально была угроза того, что бизнес рухнет. А поскольку у меня нет высшего образования, у меня нет никаких альтернативных источников дохода, а на мне дети, 3 у меня их, как это, мальчик и девочка, и мне их надо как-то кормить и содержать. В общем, это был реально такой очень глубокий кризис, в который я переживала личностно.
Так не проще было все закрыть?
Нет, конечно, закрыть дороже, чем открыть. Ведь закрывая, mm-hmm. нужно выплатить зарплату персоналу, рассчитаться по всем долгам, рассчитаться с пациентами, которые внесли авансы. То есть, на самом деле, закрыть клинику – это очень дорогое удовольствие. Mm-hmm. Мы же не можем, как мошенники, там, я не знаю, взять, повесить амбарный замок на двери, уйти mm-hmm. и сказать, мы да, банкроты. Все, ребят, до свидания. Нет, у нас это не так просто. Тем более, я человек довольно совестливый, и мне бы не хотелось вот так закончить свою карьеру предпринимателя. Поэтому я стала думать в первую очередь о том, как мне создать для себя какой-то другой проект, который бы мне позволил свободно жить, существовать, получать от жизни удовольствие, но при этом не был никак связан с клиникой. Mm-hmm. И ответ на этот вопрос я нашла не сразу. Во-первых, я не понимала, чем еще помимо медицины я могу заниматься, потому что я очень хорошо знаю работу клиники, я хорошо знаю маркетинг, я знаю все практически управленческие процессы, я знаю психологию, продажи, но кому это все предложить и как это все применить, я, честно говоря, понятия не имею.
Могу я предположить, что ваш опыт работы на телевидении вот в этот момент и пригодился?
О том, что он может мне пригодиться, я тоже не знала. Да, у меня есть опыт работы на ТВ. Мы делали для клиники авторскую программу «Мастерская здоровья», размещали ее на различных каналах, угу. В региональных окнах, на каналах ТНТ, РЕН-ТВ, NBN Rambler, когда он еще существовал у нас в Питере, mm-hmm. на Ваське была студия, где мы снимали наши программы.
Это для того, чтобы вы вспомнили, если вдруг увидели.
Да-да-да. Некоторые, кстати, помнят до сих пор и на улицах иногда узнают. Вот. Но, опять же, вот этот весь опыт, как его применить, что из, как извлечь из него какую-то выгоду материальную и, mm-hmm. и обрести какую-то финансовую стабильность, я не понимала. И меня подруга совершенно случайно затащила на марафон по соцсетям. Говорит, пойдем вместе со мной. И тут вот блогер проводит марафон по социальным сетям. Че бы тебе не сходить?
Самое интересное, что такие подруги есть, наверное, у каждой из нас.
Да.
И мне в моей жизни помогали. Но скажите мне, пожалуйста, ведь для того, чтобы такое предложение принять, нужно было тоже иметь какие-то деньги. Это был бесплатный марафон?
Ой, он стоил 3 копейки. По-моему, 3500 угу. рублей, если я не ошибаюсь. Вот. А поскольку я была в депрессии, мне было, в принципе, угу. любое отвлечение от мысли о том, что конец близок, это было очень приятно. Я пошла. И что меня поразило, это был марафон, где нас учили писать посты, оформлять их простеньким дизайном и писать тексты. До этого к соцсетям я относилась немножко презрительно.
А ваши преподаватели, которые доносили эти знания, это были специалисты?
Это была блогер, которую я не хотела бы сейчас рекламировать.
Угу, хорошо.
Но она классная, замечательная маркетолог по образованию. Она в свое время когда-то тоже ушла из найма в фриланс на свободные вольные хлеба. И уже не первый год вела вот этот марафон. У нее был свой курс по продвижению в социальных сетях. Он до сих пор у нее есть. Вот. В общем, в чем суть? К соцсетям я относилась скептически и считала это такой развлекухой для малолеток. У меня были аккаунты в соцсетях, я там периодически выкладывала просто свои фотографии, иногда фото детей, а еще я увлекалась спортом, я занималась воздушной акробатикой, это цирковое кольцо и пилон. Это такая железная палка, на которой стриптиз танцует. Ну, и не только стриптиз, трюки делают.
Да.
Да-да-да.
Но я хочу вам сказать, что, глядя на вас, прекрасная фигура и осанка, я могу сказать, что это очень хорошо помогает в работе.
Думаю, да. Ну, по крайней мере, мне это помогало как-то отключиться от рабочих мыслей и задач и, скажем так, через физику разгрузить психику. Вот. А еще люблю делать невозможное. Там же трюки, там же интересно, там же всякие стойки на голове, там на руках, на ушах и так далее. Вот. В общем, вот это я тоже выкладывала в свои соцсети. Просто, чтобы вы понимали, на тот момент мой блог, это были фотки.
Для чего это использовалось?
Да, это использовалось исключительно для, не знаю, даже я даже не понимала, зачем я это делаю, делиться с друзьями фотографиями. Вот и все.
А вы сегодня скажете, как вы относитесь в данный момент к соцсетям?
Да, конечно.
Обязательно. У меня даже пару вопросов есть.
Конечно. Вот. Когда я пришла на этот марафон, что меня первым делом поразило? Это то, что помимо меня там было еще около 300 с лишним человек совершенно разных специальностей. Там были юристы, финансисты, репетиторы, ветеринары, косметологи, флористы, люди, которые пекут тортики, даже один батюшка. Угу. Представляете? И все пришли учиться, как применить соцсети для того, чтобы зарабатывать.
И что, батюшка не человек?
Вот, понимаете? Это был, кстати, для меня разрыв вообще шаблона. И спасибо этому батюшке за то, что он там был и что он пришел туда. Потому что для меня вообще в голове не существовало связки между социальными сетями и каким-то доходом, благополучием. Для меня соцсети — это было всегда какое-то, ну, не то чтобы зло, но типа прокрастинация, трата времени. Я слышала о том, что люди там пытаются отказаться от соцсетей, как будто это наркота какая-то, как будто это как зависимость, да. То есть вот для меня люди, которые тратят много времени в соцсетях, это были всегда такие там типа несчастные, обездоленные люди, которые зачем-то там просто прожигают свою жизнь.
А знакомое тут выражение: если вы берете телефон в кровать, это первый признак вашей зависимости.
Ну, типа того. Угу. О том, что через соцсети можно как-то что-то другое реализовывать, а не только вообще себя реализовывать, и еще и находить клиентов, и зарабатывать, и чувствовать какое-то, я не знаю, в жизни другое качество, мне даже в голову не приходило.
И когда наступил тот момент, когда вы переосмыслили это?
Когда я увидела среди участников марафона людей, которые уже давно ведут соцсети, и у них потрясающе красивые, интересные блоги, и я понимаю, что туда вложено уже много, не то что денег даже, туда вложено много души, интеллекта, и там есть, от них есть отдача, то есть там, например, не знаю, потрясающие блоги юристов, которые получают клиентов из социальных сетей благодаря тому, что они там грамотно просвещают и рассказывают о законах. Или о том, как защитить себя от каких-то там нападок, мошенников и так далее. Когда я увидела блоги стилистов, которые там очень интересно рассказывают о стиле, моде, о каких-то новых трендах, и я понимаю, что там тоже есть клиенты из соцсетей. Короче, я поняла, что в соцсетях живут, общаются, зарабатывают уже куча людей, а я как такая, знаете, типа из леса вышла. Вот как, не знаю, девушка из деревни приехала в город. Вот такое я себя на тот момент ощущала. Я поняла, насколько я ограничена, насколько я недооценивала эту штуку, и мне дико захотелось в этом во всем разобраться. Я пошла учиться к этому блогеру, и я прошла у нее 4 курса подряд. Одинаковую программу. То есть я сначала прошла курс, потом поняла, что я ничего не поняла, снова пошла. И так 4 потока подряд я у нее училась. Просто чтобы въехать. Я довольно тугой человек, и я не могу себя отнести к каким-то гениям. Я иногда медленно соображаю, но если...
Но это склад, и причем это хорошая возможность во всем разобраться.
Типа мне нужно докопаться до сути.
Да.
Да.
В каждой мелочи.
Да.
А когда же возникло желание поработать для врачей?
Сейчас расскажу. Во-первых, оно у меня возникло сразу. У меня была такая мысль, что я подумала, что я очень хочу, чтобы мои врачи развивали социальные сети. Я попыталась продать...
Ваши врачи, врачи...
Нашей клиники.
Да, да. Клиники, мастерская,
да,
здоровья.
Да.
Кстати, скажите мне, пожалуйста, мы говорим сейчас о клинике, а вас я представила как генерального директора сети клиник.
Да, это 3 клиники.
Где они находятся?
Они находятся на Московском проспекте, на Полюстровском проспекте и на проспекте Науки.
Чуть-чуть скажете потом, чем вы занимаетесь?
Да, конечно, конечно.
Если это будет полезно для моих подписчиков, я буду счастлива.
Конечно, конечно. Угу. Я расскажу обязательно. Это, ну, если в двух словах, наши клиники уже 20 лет существуют. То есть 2003-го, вот в прошлом году мы отметили 20-летие нашей сетки, отгуляли. Угу. Вот.
Александра Медведева сегодня у нас в студии, генеральный директор сети клиник «Мастерская здоровья» и организатор... Как он правильно называется?
Курс о личный бренд врача.
Курс, все-таки курс.
Да, да.
Угу. Курс о личный бренд врача.
У меня онлайн-школа, в ней много курсов, но самый известный, наверное, вот этот. Вот. Так вот, клиники классные, у нас отлично организован маркетинг, и наши врачи, ну, будем так говорить, не нуждаются в первичных пациентах. У них нет вопроса, кто завтра ко мне придет на прием. У клиники есть имя, многие люди обращаются повторно, по рекомендациям, и поэтому нужды в привлечении новых пациентов у врачей клиники нет. У клиники есть, потому что клиника все время думает о том, как загрузить врачей. Но я поняла, что поскольку врачам в соцсетях люди больше доверяют, чем клиникам, да, то есть они понимают, что клиника — это коммерческий аккаунт, и нам будут что-то втюхивать, будут что-то продавать. А когда врач рассказывает от своего имени в своем блоге, на своей страничке, доверия гораздо больше. Я подумала, здорово, как классно, я хочу вовлечь своих врачей в эту историю. Но меня никто не поддержал.
Но вообще-то в 90-е годы, когда только-только развивались коммерческие проекты и программы, слава богу, до некоторых руководителей дошло, что нужно развиваться за счет имени врача,
да,
или имени человека, который что-либо представляет и работает в условиях этого предприятия.
Да.
Вы сделали так же?
Нет. Чуть-чуть по-другому. Когда мы до вот этого момента, до ковида, до моего прихода в соцсети, до того, как я начала свой личный бренд качать и развивать, мы консультировались с разными маркетологами и задавали вопрос, как, ну, кого можно сделать флагманом нашей сети. То есть можно ли какую-то личность выделить, которая была бы нашим лицом?
Я угадаю.
Но.
Вам сказали «вы».
Нет.
Нет?
Нет. Неправда. Нам сказали, а у вас есть какой-то ведущий врач, который, ну, вот самый-самый главный, самый-самый крутой? Я говорю, вы знаете, они как бы есть, но они очень часто могут меняться. То есть, например, у нас есть классный доктор, он отработал 3 года, он отработал 5 лет, а потом сказал нам «до свидания, я пошел в другую клинику».
Или он не умеет разговаривать.
Или он не умеет разговаривать, верно. У нас есть такие врачи, великолепные просто, руки золотые, но
камера ни за что.
Абсолютно не медийные, да. И когда я робко на одной из такой консультаций сказала: «А может быть, я могла бы стать, ну, лицом наших клиник?» На меня посмотрели как на дурочку и сказали: «Ну, у вас же нет высшего медицинского образования. То есть, ну, как бы вам что показать? Вы вообще как бы как будете представлять?»
Кто это сказал?
Один добрый человек.
Но вы же понимаете, что сейчас вы можете ему просто напомнить об этом разговоре?
Зачем?
Нет.
На самом деле для меня это было таким хорошим
стимулом,
да. Но я задумалась. Это был первый раз, когда я вообще что-то предположила, что я могу вообще выйти вот в такую медийность и быть лицом своей компании. Синдром самозванца у меня был жуткий. Он меня жрал только так, поверьте.
Вы так часто говорите об этом. Все-таки самозванец – это тот, кто уничижает себя?
Нет, самозванец – это тот, кто все время должен кому-то доказывать, что он имеет право. Это даже не столько уничижение себя, сколько страх осуждения, страх получить критику окружающих, страх, что тебя кто-то разоблачит, кто-то найдет все-таки твое слабое место, ахиллесову пяту. Именно поэтому я и начинаю обычно все там, не знаю, эфиры, куда я прихожу, с того, что я рассказываю, что у меня нет высшего медицинского образования, специально для того, чтобы никто не попытался меня уличить во вранье. Так вот, я все-таки решила, что я буду развивать свой личный бренд, и я буду рассказывать о своей клинике, и я стану ее лицом. Я поставила на аватарку клиники свою фотографию. У себя в шапке профиля я написала, что я руководитель клиники, и я придумала, как мне вести свой аккаунт, не будучи врачом. Я вела его как такой, знаете, заботливый администратор. Я рассказывала о методах лечения, знакомила с врачами клиники своих подписчиков, я там писала статьи о медицине в целом. И я не позиционировала себя как врач, я, наоборот, старалась показать, что я такой, знаете, адвокат пациента, что я на стороне людей, да, что я готова там своим лицом отвечать за качество услуг в клинике. И это оказалось очень интересной и популярной позицией. Людям это понравилось. И через мой аккаунт пошел поток пациентов в клинику. параллельно мы стали вести по-другому блог клиники, оживили его, и туда тоже стали подписываться люди.
Вам подсказывали, как лучше себя вести? Маркетологи?
Нет.
То есть вы все придумывали сами?
Я училась очень много. Я после вот этих 4 курсов я пошла учиться еще на 100-500 курсов самых разных по соцсетям, и из каждого я брала что-то, что привносило в свой опыт, проверяла это на своем аккаунте, проверяла на аккаунте клиники. Что-то работало, что-то нет. И за где-то год вот такой практики у меня уже сформировался набор рабочих инструментов, которые, в принципе, я уже понимала, что работают в медицине. Дело в том, что медицина – очень особая вообще область, в которой очень много ограничений юридических, этических. И если в там, обычном условном маркетинге можно очень много, можно хайп, можно, там, я не знаю, можно запугивать, можно еще что-то делать, то в медицине этого делать категорически нельзя. Это чревато, это ну, неэтично, это опасно. И у меня ушло много времени для того, чтобы из всех инструментов социал-медиа-маркетинга выбрать те, которые работают в медицине. И я потом в какой-то момент поняла, что, блин, эти знания, они золотые. И они реально
на
очень нужны.
На самом деле очень.
И важно. Они нужны врачам, потому что врачей в тот момент в соцсетях было все еще мало, и очень мало. И им действительно...
Мы объясним, почему.
Да. Им сложно приходится. И самим, ну, я реально не понимаю, как у врача среднестатистического может найти столько денег, чтобы купить столько курсов, сколько купила я. И появилась идея эти знания структурировать и поделиться ими с коллегами.
И вы делаете это превосходно. Я просто заходила на анонсы ваших мероприятий и видела, какое количество людей к вам стремятся, и это не только врачи.
О, да.
Но, тем не менее, фокус наведен именно на медицинскую тему. И еще один момент. Вы действительно выбрали самое важное, самое нужное и интересное. И мне хотелось бы спросить. А если нет у человека возможности финансово залететь на ваш курс? Существует ли какая-то программа, которая бы могла, ну, хотя бы стимулировать человека на то, чтобы мне нужно заработать деньги для того, чтобы взять этот курс?
Слушайте, на самом деле есть куча примеров, как ко мне на конференциях подходят люди и говорят: «Саша, я у вас не училась, но я смотрю ваш блог, я читаю каждый ваш пост, я делаю все, что вы говорите». И у меня уже такие результаты. У меня там пришло типа 7 тысяч подписчиков. Я начал вести онлайн-консультации. На самом деле я очень много чего рассказываю абсолютно бесплатно. И если делать все то, что я рекомендую в своих постах, в видео, которое у меня есть на канале YouTube, абсолютно бесплатное, там же очень много информации, которую можно применять и уже начинать получать результаты.
Тема нашей передачи – каким мы знаем современного врача.
Да.
Ввиду того, что у нас 20 минут осталось до конца, очень быстро как летит время. Да. Давайте все-таки перейдем к этой теме. Дорогие друзья, каким вы видите современного врача? Какой он? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Мы хотели бы понять, что вы по этому поводу думаете. Что, и что вы знаете.
Можно я скажу, каким я знаю современного врача?
Конечно.
Сейчас пока еще, к сожалению, современного врача, вот так если средним взять среднюю температуру по стране, я знаю уставшим, замотанным, работающим на 2-3 работах, человеком, который бесконечно любит свою профессию, но при этом бесконечно устал от того ритма жизни, в котором он находится. Большинство врачей сейчас для того, чтобы выйти на какой-то плюс-минус адекватный доход, который позволяет содержать семью без баловства, без каких-то изысков и шикования, просто содержать на уровне, ну так, выживания, скажем так, вынужден работать на нескольких работах, потому что на одной работе получить достойный доход крайне сложно сейчас для врача.
Что значит для современного врача достойный доход?
Я считаю, что для того, чтобы хорошо жить, ну, плюс-минус адекватно, я не говорю, что богато, нужно и содержать семью из, например, 3 человек, сейчас нужно не меньше 200 тысяч в месяц.
Угу.
Ну, 200-250 вполне норм. Угу. Так вот, для того, чтобы выйти на доход в 100 тысяч, большинству врачей приходится совмещать 2-3 работы. А те цифры, о которых мы читаем в отчетах, по типу того, что у нас среднестатистический врач в стране зарабатывает 116 тысяч рублей, на практике не похожи на действительность. Потому что я проводила опросы среди своих подписчиков, а на меня подписаны не бедные врачи, на меня подписаны
разные
врачи. И большинство указывает на то, что средний доход по стране это примерно 45-46 тысяч. Вот. За такую работу, за такую ответственность, за такой уровень нагрузки физической и психической, который на себе несут врачи, я считаю, что это крайне мало. Очень мало. И самое неприятное, что люди, которые приходят на сегодня к врачам, иногда путают понятие помощи и услуга. И к врачам относятся как к персоналу, как к человеку, который трудится в сфере услуг и требует от врача не только знаний, не только профессионализма, не только решения проблем, они требуют улыбки, они требуют какого-то там особого обходительного отношения. А врачи зачастую настолько реально уставшие, измотанные, повторюсь, загруженные чужими проблемами и своими проблемами люди, что им и хотелось бы улыбаться, но сил уже нет.
Я на дневном стационаре недавно побывала после ковида. Проблемы с позвоночником. И девочки в течение своей смены обслуживали почти до 70 пациентов.
Вот.
Каждому из них нужно было поставить капельницу, сделать массу уколов, и они просто летали.
Как пчелки.
Это средний медицинский персонал. Я имею среднее медицинское образование и наблюдаю за жизнью врачей, потому что я непосредственно занимаюсь рекламой врачей в той клинике, где я работаю. Я понимаю, что это люди, которые даже пот с лица иногда не могут вытереть.
Вот. Да.
Вот выходит из операционной хирург и опять заходит, выходит и опять заходит. Он вышел, чашку кофе, может быть, если успел, а в это время до него наконец-то дозвонился кто-то, и он начал разговаривать, и он забыл про эту чашку кофе и обратно. Вот скажите мне, пожалуйста, наверняка же вы размышляли на тему, есть ли выход?
Да.
Потому что от того, как будет себя чувствовать врач, будет чувствовать себя государство.
Да.
То же самое, я думаю, и про священников, и про юристов, и даже про полицию.
Да. У нас есть три, мне кажется, категории граждан с профессиональной точки зрения, максимально недооцененных в нашей стране. Это врачи, учителя и защитники. Сюда я отношу полицию, МЧС. И сам факт того, что их заработные платы не соответствуют уровню их ответственности, они крайне низкие относительно той ответственности, которую несут эти люди. Это очень плохо. И я считаю, что эту проблему нужно решать, и нужно решать деньгами. Нужно, если бы у меня была такая возможность, я бы предложила увеличить их доходы кратно и установить для них особый МРОТ. Ну, минимальный размер оплаты труда для врача на одну ставку 200 тысяч рублей. То же самое для учителя, то же самое для людей, которые служат в полиции.
Там я слышу аплодисменты.
Да, причем на одну, на одну ставку.
Это врачи аплодируют. Да, а пациенты сейчас говорят, может быть.
Врач должен... А смотрите, что будет. Я сейчас объясню, все очень просто. У нас сейчас просто пациенты тоже же мне пишут, у меня же блог для всех, и мне пишут такие фразы, типа, вот, я прихожу в поликлинику, а там сидят хамки, а они, значит, там вообще безграмотные и все такое прочее. И да, такое тоже есть. Есть такое. А знаете почему? Потому что мы не можем на такую, извините, нищенскую зарплату пригласить в поликлинику молодого, грамотного, обученного, горящего специалиста. Да потому что он придет и скажет: ребят, я что, дурак за 45 тысяч работать? Я лучше пойду в частную клинику, там буду работать.
То есть, тут яйца подорожали.
А тут яйца подорожали. Сидят реально те, либо совсем идейные, знаете, такие вот отмороженные, которые вот я за любые деньги буду, сдохну на работе, потому что я люблю. Ну, их жалко.
Это не отмороженные.
Я
это посвященные.
Я шучу же, понимаете? Я же тоже отмороженная по-своему.
Да.
Вот такие посвященные. Или те, кому некуда уже идти, потому что их нигде не возьмут больше. Ну, кому они нужны? Вот придет такая в частную клинику хабалка, да, которая двух слов связать не может. Ее, естественно, на порог не пустят. Вот она и сидит в своей поликлинике. И нам для того, чтобы произвести какую-то переоценку кадров, чтобы найти, ну, привлечь действительно сильных врачей, классных, нам нужно поднимать зарплаты. Потому что на эти деньги не пойдут. Или пойдут, но очень быстро уйдут. Мне сегодня буквально писали мои подписчики: я так счастлива, что я сбежала из поликлиники, как будто она с тюрьмы сбежала, понимаете, с концлагеря. Они прям так и пишут: это концлагерь. И мне больно, мне грустно, мне стыдно, потому что, ну, я в этом обществе живу, я себя не снимаю ответственности. Я, как и все мы, мы за это отвечаем. Чем быстрее мы эту проблему решим, тем здоровее будет наше общество, тем дольше мы проживем.
Но повышение зарплаты, оно лишь решает материальные какие-то вопросы.
Да, и от них сразу же мы можем изменить ситуацию с кадрами, да, убрать этот самый кадровый голод. А что у нас из-за кадрового голода происходит? У нас из-за этого очереди, потому что специалистов не хватает. И чтобы записаться на прием к кардиологу, вот мой папа хотел записаться к кардиологу. Мариинскую больницу. Полгода ожидания. Представляете? За это время можно спокойно помереть, на самом деле. У него показания были к приему непосредственный, потому что...
Позвоните мне.
Я уже все решила. Да. У меня же вся страна врачей.
Вот видите, как все делается.
Решили.
Это ужас.
Мы пошли в частную.
На самом деле это ужас.
Мы пошли в частную клинику, мы все сделали. О, это он хотел. Есть такая категория людей, папа к ней относится. Это вот типа: я хочу все по полису. Ну, как бы окей, полгода ожидания. Так вот, суть не в этом. А есть люди, которые не могут себе позволить пойти в частную клинику. И вот чтобы у этих людей была возможность попасть не через полгода, а сейчас нам нужно закрыть кадровый голод. А чтобы закрыть кадровый голод, нам нужно поднять зарплаты. Поэтому...
Возвращаемся к вопросу, какой он современный врач. Перечислю, что он бедный.
Он бедный, он уставший, он выгоревший, он одинокий, потому что у него нет возможности общаться элементарно даже там, с близкими, с друзьями. У меня есть студентка, которая у меня училась, она работает очень много и приходит домой только ночевать. Она говорит: меня муж называет квартирант.
Но, слава богу, не бросает, потому что я знаю очень много семей, когда мужья и жены не выдержали.
Да, и поэтому очень часто медики создают семьи
из медиков.
Да, из медиков, потому что только медик медика поймет, и плюс еще тоже вы точно меня поймете, и наши зрители тоже. Врач — это не тот человек, который может выйти с работы, вот звонок отзвенел, как на заводе, все, улыбнулся, потянулся и пошел домой. У него в голове вот это все продолжается, все то, что было.
Грешна, и я тоже.
Да, так это ж разве грех?
Постоянно звоню всем своим знакомым.
Это ж разве грех? Это профессиональная... Как это?
Врачам. И даже могу в 11 часов вечера спросить: слушай, была на рынке у человека отит. Ладно. Напиши, пожалуйста, срочно, что нужно купить в аптеке круглосуточной, чтобы ему помочь. Ну, и помните, нельзя никому говорить, что я врач, иначе...
Да-да-да, первое правило врача — никому не говорить, что ты врач.
А на самом деле все должно быть иначе.
Да.
Человек должен знать, что рядом с тобой врач, и он поможет тебе и обсудит.
Сегодня буквально мне подписчица написала историю. Позвонили ей пациенты, умоляли помочь устроить ребенка в стационар. У ребенка там проблемы со здоровьем. В общем, она там подняла все свои связи, напрягла. Всех ребенка устроили срочно в переполненный стационар, причем устроили в индивидуальную палату. Папа там умолял, причем говорил со словами: никаких денег не пожалею, все сделаю, только, пожалуйста, помогите. Она, понятно, что не ради денег она это сделала. Все помогла, все здорово. Через какое-то время они из стационара выписываются, она их спрашивает. Извините, говорит, стесняюсь поинтересоваться, вы врача отблагодарили в стационаре, который вас там вел? На что она получает вот такое сообщение с поливанием ее помоями, что типа вы меркантильные сволочи, вы еще и денег хотите, и я вам типа на карточку закину, а вы там между собой распиливаете это, я вам прям цитирую. А она говорит, я их просто заблокировала, сказала, ничего не надо, чувствовала себя ужасно. Я, говорит, ведь им помогала не ради денег, я просто спросила, отблагодарили ли они как-то человека, который ради них там ужом на сковородке изворачивался и искал им отдельную палату в переполненном стационаре. Mm-hmm. И вот почему-то в нашем обществе существует такое... какие-то двойные стандарты. С одной стороны, когда нам плохо и пригорело, мы бежим к врачу с криками, воплями, помоги, любых денег не пожалею. А когда встает вопрос о том, как бы, на что жить врачу, да, или там, как оплачивать его время, рабочее, нерабочее, личное время, как оплачивать его консультации, так сразу резко люди вспоминают, что врач — это призвание, что врач не должен думать о деньгах.
Вы добавили клятву
Гиппопотама, да-да-да, вот это все, домкрату.
Вот. Да-да, был такой...
И какое-то такое вот, мне кажется, в этом какая-то такая глупость всеобщая, и нужно вот это лечить. В людях. Нужно четко, чтобы все понимали, что врач — это огромная ответственность. Врачи учатся 10 лет и дальше всю жизнь, и постоянно подтверждают квалификацию, плюс постоянно покупают литературу.
И они не защищены.
Абсолютно никак. И мне кажется, это абсолютно должно быть нормально отблагодарить врача за его консультацию, помощь. Угу. Поэтому я...
Слышала разговор двух врачей не так давно.
Так.
Не буду называть их имена. Разговор шел о том, что когда же нам перестанут носить спиртное?
Да, спиртное, да, согласна.
Да, перестаньте, пожалуйста, дарить бутылки.
У меня даже ролик такой есть.
Есть?
Да, дорогие наши пациенты, не дарите врачам на Новый год эти подарки. Я достаю шампанское, коньяк, конфеты, мыло. Вот. А дальше говорю, вы знаете, есть, говорю, такая функция на портале про докторов — поблагодарить доктора. Кстати, по поводу нее было очень много всяких дебатов. Там есть такая кнопка, ты можешь перечислить врачу деньги анонимно до 3000 рублей, да. И врач даже не узнает, что это ты сделал. Но если он эту функцию подключил у себя на портале, то это можно сделать. Были дебаты, были люди, которые против были этого, врачи, причем и с пеной у рта говорили, что как так, это же взятка, это же вообще, да, врач же не должен об этом думать. И все
а
такое.
Взятка — это то, что до или то, что после?
Слушайте, вот почему, скажите мне, почему курьеру чаевые перечислить нормально?
Или в ресторане.
Или в ресторане. Вот если ты не оставил чаевые, то ты жлоб, жмот. А врачу, если я хочу дать денег за то, что он мне помог, то это взятка.
А если не деньги?
А вот что? Вот спиртное нет, конфеты нет. А что?
Ну вот знаете,
капусту,
мне
огурцы.
Очень нравится, когда из регионов приезжают, а там регион богат, например, каким-то продуктом, которого нет здесь. Например,
икрой.
Мед. А почему бы не икра?
А знаете, вот я...
Свежая икра, там у них, извини, ложками.
Я понимаю. А теперь слушайте, давайте так, деньги можно обменять на все что угодно. Кроме любви, здоровья и там еще пары вещей.
Вопрос.
Давайте.
Мы забыли про наших подписчиков?
Нет.
Да, 7 минут осталось. Это формат передачи такой.
Отлично.
Как вы думаете, не станет ли в ближайшее время вся наша медицина полностью платной? И ваше мнение, Александра, хорошо это или плохо?
Спасибо за вопрос.
Ольга.
Ольга. Если честно, я надеюсь на то, что нас ждет реформа системы страхования и системы ОМС. Я не думаю, что она станет полностью платной. Мне кажется, было бы правильно сделать ее гибридной. Знаете, по типу ОСАГО, когда мы, водители, оплачиваем ежегодно страховку. Вполне подъемные деньги, такие, чтобы люди могли это потянуть. И за это получаем возможность гораздо более высокого качества получать медицинские услуги.
Я бы с удовольствием имела семейного врача. Вот эта система, мне кажется, она вообще оптимальна.
Да.
То есть это человек, которому ты сам платишь столько, сколько вы обговорили между собой.
Я бы хотела, чтобы это произошло, потому что иначе я не понимаю, откуда брать деньги на повышение зарплат врачам.
Кстати, у вас текучка большая?
В клинике?
Да.
Нет, вообще небольшая. Практически нет.
Угу. Цитата. Книга Иисуса, сына Сирахова, глава 38. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его». Как вы к этому отнесетесь?
Я считаю, что врачей нужно почитать. И те времена, когда врачи — это была особая каста людей, как жрецы, да, как, скажем так, мудрецы. Угу. Да, я считаю, что врач должен быть на особом положении в обществе.
Деревня. Бабка-знахарка.
Да.
Лечит всех травками, да. Жирами.
Ее на руках носят. Да.
Самый уважаемый человек.
Да, да. И так должно быть. И так должно быть по отношению к каждому врачу. Mm-hmm. Везде за рубежом, когда люди узнают, что рядом с ними доктор, они совершенно по-другому себя начинают вести. У нас в России, когда узнают, что ты врач, первое, что говорят: «О, слушай, у меня тут прыщик вылез, не посмотришь?» Mm-hmm. На застольях, вот реально там в компаниях люди собрались, незнакомые.
Это вам рассказывали?
Да, это мне рассказывают каждый день.
4 минуты осталось до конца эфира. Давайте немножко о курсе «Личный бренд врача». Потому что врачи тоже сейчас смотрели эту передачу, и я не сомневаюсь, они ждут какой-нибудь новой информации.
Слушайте, ну я обучаю врачей через соцсети находить себе пациентов, консультировать онлайн и делать это без помощи каких-либо SMM-специалистов, маркетологов, продюсеров и так далее.
Закон это принимает?
Да, если мы ведем информационные консультации, а не медицинские, на которых мы не можем ставить диагноз, не можем назначать лечение, но можем очень много что другое, о чем я, собственно, и рассказываю в своих блогах. И там, кстати, действительно очень много бесплатной полезной информации. Если вы меня найдете во всех социальных сетях, я Александра Муравьева, или по кодовому слову «личный бренд врача», все мои странички выходят. Это и Телеграм, и ВКонтакте.
И теперь вопрос моего коллеги, который знал о том, что мы с вами встретимся, и он спросил: если я хочу на своей странице отрекламировать своего коллегу, это можно делать или нельзя?
Можно, но это нужно делать в формате личной рекомендации. Иначе, если вы даете прям прямую рекламу, то есть типа приходи, покупай, записывайся, то тогда эту рекламу нужно маркировать по закону о маркировке рекламы цифровой. Теперь мы должны, ну, то есть можно, но просто нужно чуть-чуть подзаморочиться и поставить маркировку. Но если ты просто рекомендуешь и говоришь: слушайте, ребят, вот это классный врач, он замечательный, я вам его рекомендую. Это не
это
является рекламой. Да, это не является рекламой, пожалуйста, без проблем вообще. Можно, нужно.
Я сама часто ловлю себя на мысли, что когда стал вопрос, я веду соцсети для врачей, можно или нельзя, я заглядываю к вам.
Приходите.
И получаю ответы. Я благодарю вас за последний пост.
Спасибо.
Которую вы выложили о том, как водителю скорой помощи были нанесены физические увечья, и вы в поддержку этого врача и других врачей выложили текст. Вы такая умница.
Благодарю вас.
Александра Медведева сегодня в нашей студии. 48 минут и в завершении программы подарки. Да, было бы ужасно, если бы я забыла это сделать. Первое.
Ой.
Доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, преподаватель, писатель Григорий Григорьев. Всем гостям нашей студии книгу, которая сейчас хит продаж.
Потрясающе.
В доме книги так лежит. Хиты продаж, ветер радости.
Спасибо вам огромное. Мы с мужем обожаем читать. И у меня супруг тоже врач, хирург по образованию.
Начните, да, он выпускник ВМА.
О, круто, мы сегодня будем вечером
это осилите первую. Обязательно во время нашей второй встречи вручу вторую.
Спасибо.
Потому что цикл книг, он будет состоять из 7. Вот это первое.
Потрясающе.
О рыбалке. Я знаю, что вы любите грибы, но, по-моему, там о природе тоже есть. Второй подарок.
О, какая
врач.
Прелесть, какая прелесть. Класс.
Это мои друзья Ольга и Александр, зная о том, кто бывает в этой студии, вот сделали такие магнитики.
Ой, круто, круто.
Доброго врача. Видите, сзади написано «Добрый доктор».
Потрясающе. Спасибо вам огромное. Класс.
Пожалуйста.
Сегодня же украшу наш холодильник.
Да, и
благодарю.
Еще
вот такая открытка особенная от Теос Медиа. Она у нас к Рождеству выпускается каждый год. Вифлеемская звезда.
Очень
круто. Пусть она ведет вас правильным путем и помогает вера в Бога вам понимать то, что происходит вокруг вас.
Спасибо. Мне бесконечно приятно за то, что вы меня пригласили. Спасибо вам огромное за
подарок. Я никуда не делась бы. Потому что невозможно не сделать передачу с человеком, который от тех, кого мы очень любим и ценим, вы помощница. А это очень важно. Итак, дорогие друзья, 50 минут. Программа подошла к концу. Александра Медведева. Ищите личный бренд врача, если вас эта тема интересует. Помощь придет. Спасибо большое.
Благодарю.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.